Владислав Лецик. Повесть «Дед Бянкин. Частный сыщик». Глава 10. Лейтенант выходит на свет. Читает Андрей Коваленко. Лейтенант, утомленный прогулкой в тайгу, проснулся на другой день поздно. Толика не было. Пашка еще спал, когда явился Сема Ящер. «Как ваш подразумеваемый улов, лейтенант?» «Вот. Хотели с Пашкой Хрюсков подергать, да крючки оказались подразумеваемые».
«Пашка тут?»
– воскликнул Сема.
«Тот?»
– Ломихин прошел в комнату, тряхнул Письменчука за плечо. «Хватит спать, оденьтесь, погуляйте». И вернулся на кухню. Сема уже возился у печки, колол щепки на растопку. «А я тут, лейтенант, случай вспомнил из проклятого прошлого, когда золото делало с людей, я не знаю что. Не интересуетесь послушать? Там тоже золото было в стеклопосуде». В комнате Пашка шлепал босыми ногами по полу. А Сема поджигал растопку, наполнял водой свою закопченную кружку и между тем продолжал. «На одного деда капнули, куда положено, мол, незаконно моет золото и в бутылке прячет. Ну, приходит к нему: сколько у тебя бутылок такой-сякой, папаша? А дед: ей-богу, говорит, одна. Ну, одна так одна, пошли на огород. Он показал на грядку, здесь захопано. Те роют, а деда черт за язык дергает, бегает и приговаривает: одна всего бутылочка, граждане начальники, черная такая, портфейная, они вырули, а бутылка-то белая, водочная. Перепутал бедный грядки. А ну, говорят они, старый хрыч, теперь показывай, где у тебя и та портфейная». Деда чуть Кондрати не хватил. Пашка вышел в прихожую, обулся, испуганно поглядывая на Себу, и вышел.
«Да, — сказал Ломихин.
— Рассеянный старик был. Кстати, о рассеянности. Вам, Ящур, не знакома эта вещичка?» И положил на стол ножик туфельку. Глаза у Сёмы заметались. Кадык прошмыгнул по шее.
— Знакомо, лейтенант. Что вам еще понравилось в моем чемодане?
— Ваш чемодан я пока не осматривал, Ящур. Этот ножик нашел охотник Рубахин возле зарезанного оленя в тайге.
«Не может быть!»
«Что ж выходит, Рубахин залез в ваш чемодан?»
«Лейтенант, да я в жизни не совался в тайгу, тем более оленей резать. С моими-то нервами».
«Где вы были позавчера?»
«Работал. Ходовую дел».
«Мне Козлов жаловался, что вы ее слишком долго делаете».
«Долго?»
«Полностью согласен. Потому что мучался. Там не бульдозер, а стыд и срам, грубо выражаясь. Весь поселок видел, что Ящуру некогда по тайге бегать. Ящур упирается, как последний передовик».
«Это Пашка, наверное, стащил нож».
«Говорит, не брал.
Значит, врет.
Уж я тут чист, как не знаю кто. Как никто. Разрешите посмотреть чемодан? Может, еще что пропало?»
«Посмотрите».
Сема ушел в комнату и вернулся ошеломленный. Поглядел на туфельку, лежавшую на столе, перевел взгляд на Ломихина и разжал кулак. На ладони поблескивала еще одна туфелька. Он положил ее рядом.
«Не надо говорить, что они похожи».
Ломихин удивленно разглядывал ножички, открыл у обоих лезвие. «Да, отличить сложно. Выходит, не лазал Пашка в чемодан? Моя на месте, а какая у вас, не моя.
И вы знаете, чья?»
Сёма уселся.
«Окажу вам услугу. Я примерно знаю, кто мог потерять туфельку. У нас в соседнем бараке тянул срок один гражданин. Фамилию я, если не ошибаюсь, не помню. А кликуха у него была... сувенир. Он всем желающим такие сувениры делал. Лезвие точил из пилы, а под плекс для красоты подкладывал фольгу от чая. За две пачки чая он и мне отдал один ножичек. Видать, это он кушал вашего оленя».
«Вы уверены, что никто другой?»
«Может, и другой. Но нож его работы факт. И, между прочим, сам сувенир откуда-то из этих краев. А где он сейчас, не знаю. Он еще в позапрошлом году по амнистии ушел. А я нынче.
Во второй половине дня Ломихин, засев в конторе, беседовал по очереди с драгерами, машинистами, с полосчицами. И все ждал, когда войдет Светка Авдеева. А когда вошла, с трудом узнал. Там, на драге, она была одета в прорезиненный костюм, мешковатый, нелепо. А тут явилась львица. В красном мини, длинноногая, в красных лакированных туфлях. Она сперва помедлила у порога, мол, какова. Потом прошествовала к столу, уселась и навела на Ломихина черные глаза. Тонкий запах духов прострелил плотную табачную атмосферу кабинета. Лейтенанта потащила на танцплощадочный тон. Он даже поднатужился и выдал несколько острот, но это вышло ни к селу, ни к городу. Она не скрывала усмешки. Он кинулся в другую крайность, стал задавать вопросы отрывисто, чувствуя себя при этом деревяшкой, держи мордой какой-то, и, окончательно смутившись, ляпнул. «А вы с Козловым как, ничего?» Она покраснела, а когда ответила, голос сорвался.
«Что вы имеете в виду?»
Тоскливо стало вдруг лейтенанту. Помолчав, он усмехнулся. «Я имею в виду, не было ли у вас с начальником драги намерения похитить золото?» Она глядела испуганно. «Нет, ничего такого не было. Не было ничего, ничего, ничего». Она расписалась в протоколе, вышла. Ломихин, покусывая губу, посмотрел ей вслед. «Левица». Долго сидел один за столом, курил и думал о том, что никакого ему, собственно, дела нет до Балыктака. Найти бы вот только вора, его сообщников, кто бы они ни были, вообще наплевать. А день этот не пропал даром. В беседах с балыктакцами выяснилось, что Сёма, кажется, действительно навел его на след Золушки. По неожиданной логике вещей предстояло теперь вплотную заняться никем иным, как Яковом Калиновичем Пасюрой. Стемнело. Он включил в кабинете свет, потом по телефону пригласил Пасюру в контору. А между тем, как Ломихин опрашивал дражников, в лесу в нескольких километрах от Балыктака лежал небритый. В тот раз, зарезав оленя, он, сношая мясо, только к вечеру добрался сюда, к своей постели из сухой травы под нависшей скалой. Разжег костер, снял мокрую одежду, но не сушить ее, не варить мясо не стал. Улегся на подстилки, навалил на себя все сухое тряпье, какое нашлось в его убежище. Его-то трясло от холода, то голова горела. Под утро забылся у потухшего костра, не чувствуя комариных укусов. На другой день, кое-как поднявшись, сварил оленей язык, но нежное мясо показалось горьким, как желчь. Хлебнул бульон, устошнило. Снова лег, тихо постановая от ослепительной боли в виске, раздавленной бессилием собственного тела. Идти в поселок в таком состоянии было опасно. Но он решился. Не подыхать же тут в самом деле. Компаньон его спрячет. Захочет спасти свои денежки, захочет жить тихо, мирно, спрячет и подлечит. Небритый выбрался на старый отвал и, дождавшись темноты, пошел по тропе к поселку, ежеминутно останавливаясь в страхе. Он боялся не того, что его, может быть, стерегут. Он боялся, что упадет и потеряет от слабости сознание. Полез через изгородь, пробрался к знакомому дому, долго прислушивался. В доме молчали. Посторонних, кажется, не было. Он постучал в освещенное окно.